Григорий Володин. Газлайтер. Книга 33. Глава 1. Поместье Невзоровых, Будовск. Ирина, явно недовольная и уже не первый раз возвращающаяся к этой теме, сказала с нажимом: «Когда же я своего второго внука увижу? Мне уже все поздравления передали. И Соколовы прислали, и Янеревы отметились. А я что? Только слушаю от других, что у меня есть внук. А сама его ни разу не видела». Степан, занимающий главный пост в царской охранке в Пермском княжестве, устало, но мягко попытался ее успокоить. «Ириночка, ну подожди еще немного, не торопи события. Все будет, но в свое время. У Дани сейчас дела в какой-то там херани. Как вернется, так первым делом покажет тебе внука».
«Когда?»
— перебила она, даже не желая слушать долгих объяснений.
«Я хочу! Я уже так жду, что больше не могу!
Каждый день одно и то же, только и слышу про внука, а увидеть своими глазами не довелось. Сколько еще ждать?» Степан уже открыл рот, чтобы что-то ответить, но в этот момент в дверь постучал гвардеец и доложил:
«К воротам подъехал кортеж. Прибыл сам князь Великопермский, чтобы лично поздравить вас, господин полковник, и вашу супругу с рождением внука».
«Ух, достали!» — буркнула Ира, раздраженно вздохнув. Степан перевел взгляд на жену, развел руками и улыбнулся, стараясь хоть немного сгладить ее раздражение.
«Ну, потерпи еще немножечко, Ириночка. Сейчас примем гостя, и ты, пожалуйста, улыбайся ему. Все-таки князь из своей Перми в такую даль ехал, чтобы лично поздравить нас, родителей Дани».
Лорд Эрос, опершись локтем на перила балкона, задумчиво смотрел вдаль. Я встаю рядом, стараясь ненароком не задеть сложенное за его спиной красное крыло. Следую его взгляду и, вздохнув, произношу: «Какая красота!»
«Красота?»
— с удивлением оборачивается Эрос.
«Король Данила, вы говорите о демонской стене?»
«Скорее, об астральном прорыве». Киваю на переливающуюся всеми цветами радуги дымку, тянущуюся за массивным крепостным сооружением.
«Хм, о том самом прорыве, в котором обитают астральные сущности, воплотившиеся в самые изощренные мерзкие формы».
«Верно, лорд», — подтверждаю.
«Я все же не понимаю», — качает он головой. «Скажи это кто другой, я бы только посмеялся над глупцом, который ни разу не был в этом аду. Но вы ведь провели в прорыве 2 дня, и это не было просто прогулкой. Вы сокрушали гигантских пыхтунов и рассеивали армию демонов.
Лорд, я в первую очередь думаю о возможностях, которые прорыв дает», — хмыкаю.
«Вы вообще задумывались о том, что там астральные души сумели материализовать тела и обрести бессмертие?»
«Не души, король Данила. Демоны»,
возражает лорд Красноперых. «Души как раз и становятся демонами, лорд. Никакая астральная чертовщина не берется из пустоты»,
замечаю. «Смогли одни души, смогут и наши».
«Король Данила»,
Эрос смотрит на меня почти растерянно.
«Ну вы и прагматик. Неужели за это полюбила вас Диана?»
«Ну, вы такими словами-то не разбрасывайтесь, лорд», — хмурюсь я. «Мы вообще-то не парочка».
«Простите, не подумал».
Он смущенно опускает крылья, но в глазах все равно мелькает надежда. «Эх, ничему жизнь его не учит. Своевольная красивая снова разобьет сердце и даже внимания на это не обратит».
«Так зачем вы оторвали меня от от бала?» Строго спрашиваю.
«Долг сторожевого города перед вами растет, король Данила», — вздыхает Эрос. Вы устраняете одну угрозу за другой, но в Совете есть недовольные вашими успехами. Пускай они умоются в нефтяной скважине и подожгут себя. Отмахиваюсь, совершенно не впечатленный предупреждением. А раз Совет и город мне должны, тогда, может, оформите мне разрешение на открытие межмирового портала? Перехватываю инициативу, не давая ему развить тему. Чтобы я мог перемещаться из закрытого мира и пускать сюда всех, кого сочту нужным. Эрос хмурится и смотрит на меня с подозрением. Шучу я или всерьез планирую пробить себе доступ в зону, где у херувимов строжайший фейс-контроль? «У нас так не принято». «Кому вы это рассказываете?» Усмехаюсь. «У Небесного дома было такое разрешение. И при этом лорд Требель не спасал весь совет, а даже наоборот, насколько помню». Он качает головой. «Херувимия не просто так стала закрытым миром. Мы сделали его таким потому, что у нас произошел астральный прорыв. Это угроза для всего мироздания, а не просто зона для экскурсионных прогулок».
«Угроза так угроза», — пожимаю плечами.
«С угрозами я работать умею. Вон сколько пыхтунов уложил». Эрос вздыхает. «Разрешение на порталы тебе можно дать, король Данила, но каждого впускаемого и выпускаемого придется вносить в специальный журнал для контроля советом. И еще, у тебя должна быть собственная штаб-квартира. В резиденцию организации мы такое разрешение делать не будем».
«Хорошо», —
киваю. «В принципе, меня это устраивает. Я как раз недавно оформлял право покупки на одну усадьбу. Сейчас ее ремонтируют, так что можно сразу сделать разрешение на нее». В этот момент на балкон вбегает гвардеец Эроса, слегка запыхавшийся, но тут же выпрямляющийся, сохраняя положенную при лорде выправку.
«Милорд, к западным воротам пришел демон! Стража на воротах просит подмоги!»
«Разве надвратная стража не принадлежит Небесному дому?» — уточняю я, приподняв бровь. «Временные их функции выполняют гвардейцы рода лорда Демиреля и мои». «Небесному дому больше нет веры», — поясняет Эрос и переводит взгляд на своего подчиненного.
«Сколько демонов?»
«Один».
«Один?»
— искренне удивляется Эрос.
«И вы его до сих пор не загасили?»
«Он какой-то неубиваемый», — вздыхает гвардеец.
«Еще демон требует от имени горы переговоров с королем Данилой».
Гоблинские горы. Подсознание Дании. Воронов требовательно посмотрел на нового легионера.
«Итак, новичок, что ты умеешь?»
Лорд Требель переминался с ноги на ногу, нервно дергая синими крыльями и явно не зная, куда теть руки.
«Я лорд Небесного дома!»
Воронов тут же прервал синекрылого легионера.
«Мне плевать на твое происхождение, новичок. Я спрашиваю про твои скиллы, дар, способности, навыки, все, что может пригодиться в бою».
Сбоку шагнул один из сканеров из когорты «Скан». Мельком окинул взглядом Требеля и сухо констатировал.
«Легат! Это крылатый, типичный, слабый воздушник. В энергосистеме никаких особых особенностей».
Воронов резко выругался, недовольно метнув взгляд на новичка.
«Черт!
Я-то думал, шеф прислал кого-то стоящего, а не прогулочного голубя».
Егор Кровник, прислонившийся к шершавой стене пещеры и лениво перебирающий лежащие на полу камни кровавыми щупальцами, тянущимися из его руки, раздраженно хмыкнул.
«Так как нам тогда завалить эту гоблинскую заразу?»
Он сплюнул в сторону темного проема пещеры, за которым засел король-гоблин. Именно там, в дальней стене, скрывался вход в гарем с принцессами Дроу.
«Тварь ведь здоровенная, да еще и накладывает дебаф на все наши техники».
«И не говори, Егор», — хмуро кивнул Воронов.
«Это серьезно».
«Дантес! Ты же энерговампир, так?»
Не позволяй ему высасывать нашу энергию.
Кудрявый француз недоуменно пожал плечами.
Король-гоблин не сосет энергию, легат.
Воронов нахмурился.
А что тогда он делает, черт побери? Как он нас режет по силе?
Дантес развел руками.
Без понятия, но факт есть факт. Нашу энергию он не жрет.
Воронов начал медленно ходить по пещере туда-сюда, и каждый его шаг глухо отдавался в каменных стенах. Он скользил взглядом по своду и неровным стенам, обдумывая тактику, выстраивая в голове схему предстоящего боя. Король-гоблин, засевший в глубине, легко переносил его смертельные техники. И проблема заключалась вовсе не в чудовищной силе или живучести монстра. В присутствии короля любая техника слабеет. Будто кто-то выжимает из нее всю мощь. Зачем Данила создал это чудовище?
Воронов развернулся к легионерам и твердо сказал. «Шеф не стал бы направлять нас на бессмысленное задание, на котором у нас нет шансов. Это значит, что решение есть. Тут не получится ломиться в лоб. Придется думать, шевелить мозгами и держать дисциплину. Данила от нас именно этого и ждет».
Он поднял руку, сжал кулак.
«План такой. Сканеры держатся позади и фиксируют все, что возможно. Любое изменение. Каждый всплеск энергии. Дантес, ты с ними. Прикрываешь. Жора, ты тоже там. Справишься?»
Жабун коротко ответил.
«Ква!»
«Отлично!» — кивнул Воронов. Затем перевел взгляд вперед в черный зев пещеры, за которым расположился король-гоблин.
«Когорты камня, огня и металла!»
Он ткнул пальцем в сторону каменщиков, огневиков и металликов.
«Идете в первой линии! Когорты друидизма и воздуха следом!»
Сбоку Нагер Говерден усмехнулся с показным высокомерием.
«Там некуда деваться, легат!»
Егор Кровник лениво бросил.
«Пошли на него свои некроволны с фланга!»
«Хотя, погоди, у тебя ведь они тоже почему-то не действуют, верно?»
«Верно!»
Сухо отозвался некромаг, и в его голосе сквозило раздражение.
«Нагер тоже во второй волне!» Отрезал Воронов.
Его взгляд остановился на лорде Трибеле.
«Новичок, ты пойдешь впереди в штурмовой группе и бежать будешь первым. Считай это твое посвящение в легион».
Трибель вскинул голову, крылья разъяренно задрожали, лицо налилось багровым.
«Меня в штурмовики? Да как ты смеешь? Я не пушечное мясо! Я лорд Небесного дома!»
Воронов резко шагнул к нему, навис и рявкнул так, что эхо глухо прокатилось по пещере.
«Я сказал первым, новичок!»
Он поднял руку, и из пальцев вырвалась плотная вязкая тьма, мгновенно окутывающая Трибеля, сжимающая его, словно невидимые цепи. Лицо Синекрылого стремительно побледнело. Крылья опустились, и, сглотнув, он кивнул, уже без тени прежней бравады.
«Первым, так и быть. Я поведу вас в эту важную для вас схватку и направлю своим тактическим умом». «Вот так лучше», — хмыкнул Воронов.
И вот отряды легионеров вырываются из тоннеля, рассеиваются в стороны, занимая боевые позиции. А Трибель, подталкиваемый сзади, улетает первым. Он парит низко над каменным полом, отчаянно работая крыльями, выжимая из них максимум скорости. План у него, как он сам считает, стратегически безупречный. Едва ворвется в главную пещеру, сразу нырнет в угол слева, спрячется за каменный выступ и, как истинный лорд, тихо пересидит всю мясорубку, позволяя остальным разбираться с монстром. Но едва Трибель вылетает из тоннеля в просторную пещеру, как взгляд натыкается на исполинскую тушу. Перед ним король-гоблин, возвышающийся не просто на голову или две, а минимум в три,
а то и в 5 его собственных ростов. Массивная фигура, будто вырубленная из скалы, а в руках чудовищная дубина, при одном виде которой холодок пробегает по спине Требеля. Король-гоблин не тратит времени на оценку противника. Он даже не делает паузы, просто поднимает дубину и с хлестким свистом обрушивает ее сверху вниз. Воздушный доспех вмиг разлетается, а самого Требеля, словно тряпичную куклу, швыряет через пол пещеры в каменную стену. Он с хрустом врезается, расплющивается о скалу и, обмякнув, прилипает к камню. Захлебываясь от боли, он все же пытается собраться, выставляет руки, вызывая воздушную волну, и... ничего. Ни малейшего движения воздуха, ни дрожи пылинок в лучах света. Откуда-то сбоку доносится крик Дантеса. «Легат, я понял! Мы не теряем энергию напрямую! Этот гоблин поднял энергозатратность всех техник! Новичок-то полный слабак! Он вообще не смог создать технику! Мы-то хоть слабый удар делаем, а ему тупо не хватило энергии на новый порог! И только поэтому я понял, что происходит!» «Молодец, новичок!» — тут же откликается Воронов, не упуская возможности подбодрить бойца. «Значит, тут либо воздух, либо пространство. Что-то в зоне боя увеличивает затратность техник. Отлично, ценная находка!» А Требель, расплющенный о каменную кладку, только хлопает глазами, захлебываясь внутренней паникой. «Верните меня обратно в мою усадьбу, в мой небесный дом!» «Подальше от этого кошмара!» Воронов перекрикивает гул пещеры. «Как только оживете, сразу попробуем снова».
«Снова? О, нет!» —
обреченно стонет Требель. «Хочу домой!» К воротам я подъезжаю в своей карете, возле которой спускаются с неба и приземляются кровавые рвачи. Их крылья все еще блестят каплями тумана, а в глазах читается привычная боевая готовность. С собой я прихватил и змейку. Она, к слову, все еще в платье, а сама — в облике миловидной голубокожей красотки. Чуть в стороне останавливаются кареты лунокрылых, красноперых и солнечных. Их двери открываются почти синхронно, и на землю выходят лорды Демирель, Оранж и Эрос. И, разумеется, Габриэла. Она еще при посадке в отцовскую карету заявила с вызывающей уверенностью. «У меня с собой теневой спрут багрового уровня. Я пойду с вами». И теперь гордо шествует рядом, демонстративно сверкая вырезом на бедре, уходящим почти до самой талии. Демирель не стал отговаривать дочь. Лишь бросил короткий взгляд, мол, сама решила, сама и отвечай. Мои жены и красивая остались на приеме. Все же не стоит тащить туда всех ради подобного пустяка. Змейку я взял скорее для компании. С ней, как ни крути, веселее. Перед решеткой воротами, перекрывающей вход во внутренний двор, стоит многоглазый демон. Его морда отдаленно напоминает миража, которого я когда-то размазал в лепешку на острове Буян. Каменная дорога вокруг твари усыпана следами боевых техник. Черные опалины, ледяные иглы, следы молний, раздробивших камень. Стража безуспешно пыталась достать демона. Ни один удар, ни одно заклинание не задело его по-настоящему. Именно поэтому гвардейцы пришел просить подмогу у Эроса. По его словам, магия и выстрелы громобоев проходили сквозь демона, не нанося ни малейшего вреда. Мы подходим прямо к решетке. Я останавливаюсь, поднимаю взгляд на эти десятки глаз, глядящих сразу в душу, и, усмехнувшись, говорю. «Ну что, многоглазый, зачем звал меня?» Демон не моргает и спокойно отвечает. «Филинов, бог гора!» Велит тебе не уклоняться от своей судьбы и, наконец, войти в старую усадьбу Филиновых. Предначертанного не изменить.
— добавляет он тем же ровным тоном. Я хмыкаю. «И что будет, когда я войду в усадьбу?»
«Мироздание схлопнется», — отвечает многоглазый с наслаждением маньяка-садиста. «Все живое исчезнет».
Лорд Оранж тут же вскидывает брови.
«Что?»
Я игнорирую его реакцию и спрашиваю демона. «А зачем мне тогда туда входить?»
«Тебе стало любопытно», — без паузы отвечает демон. «Порок херувимов — это страсть к разврату. Совсем обезумев от собственной похоти, они и призвали астральный прорыв. А тебя, Филинов, погубит именно твое любопытство, жадное, ненасытное, то самое, что ты не умеешь сдерживать».
«Вещи, Филинов, попрошу», — отвечаю равнодушно. Про себя же думаю, а в чем-то чертяга прав. Теперь мне еще больше захотелось побыстрее попасть в старую усадьбу. Но я не зря родил двоих сыновей. Это заставляет сначала думать о последствиях, а уж потом лезть в омут. Так что в поместье Филиновых я войду, конечно, но только полностью готовым, пожалуй. Не раньше, чем стану высшим грандмастером.
«Хватит этой чепухи! Сгори!»
Вдруг рявкает лорд Оранж и, не раздумывая, швыряет в демона плотные огненные волны, одна за другой, с нарастающей яростью. Глава солнечного дома — крепкий огневик. Да только зря он залил пространство за воротами огнем. Как я и ожидал, ничего не происходит. Пламя проходит сквозь многоглазого, будто через пустое место, не оставляя даже копоти.
«Как такое возможно?» —
кричит Оранж, уже почти срываясь.
«Жалкое пернатое дурачье!» — дразнится демон, хрипло смеясь.
Я спокойно замечаю, убрав одну руку в карман брюк. «Позвольте мне, лорд Оранж». Оранжево-крылый херувим хмыкает. «Ну давайте, король Данила». Делаю легкое движение свободной рукой, почти ленивое. И в тот же миг на демоне проявляется розовое платье балерины с пышной юбкой. Многоглазый застыл, выпав в осадок. Ему больше не смешно. Зато Габриэла звонко смеется.
«Словно переодели обезьянку в зоопарке».
Демон взвывает, хватает когтями подол, рвет и теребит ткань. Визжит так, что эхо бьется о стены.
«Что ты со мной сделал, Филинов? Как ты смеешь меня так унижать, смертный?»
Я удивляюсь. «А что, тебе хочется джентльменского костюма?» Мгновение, и платье сменяется ярким клоунским нарядом с огромными желтыми пуговицами и нелепым колпаком с помпоном на конце. Лорды замерли, таращатся, будто не веря глазам. Змейка фыркает, оскалившись. Леди Габриэла, хватаясь за живот, восторженно спрашивает.
«Как ты это делаешь, король Данила?»
«Очень просто, леди. Этот демон — всего лишь ментальная иллюзия», — отвечаю я с улыбкой. Лорд Оранж качает головой недоверчиво. «У нас же стоят ментальные щиты. Это невозможно. Никто не пробивает их вот так на ходу». «Демон накрывает иллюзию поверх ваших щитов», — поясняю я спокойно. «Некоторые особые демоны это умеют. Поэтому нам и нужен исследовательский пункт в прорыве, чтобы изучать вот таких экземпляров и понимать, с чем имеем дело». Не преминул я вернуть о своем наболевшем. Кто о чем, а телепат о выгоде. Правда, я благоразумно умалчиваю, что у меня в кармане на пальце сейчас надето кольцо буревестника. И именно оно позволяет мне творить такие фокусы с иллюзиями поверх любых щитов. Тем временем я продолжаю издеваться над многоглазым. Щелк, и он уже в поношенном халате с цветочками. Щелк, и в обтягивающем костюме рестлера, с маской и перчатками. Демон трясет головой, рвет иллюзорную ткань, но та тут же меняется на новую.
«Да как ты смеешь, Филинов!» — рычит он, сотрясая воздух. «Я посланник бога горы!»
«Ой, да неужели?»
В ответ я резко бью его по ментальной волне. По самому каналу, соединяющему иллюзию с настоящим демоном. Канал резонирует, а я мгновенно ловлю направление. Далеко он находиться не мог. Вкладываю в удар резкий ментальный шок и тут же, передав змееволосой подруге геолокацию, бросаю коротко. Змейка, фас. Она прыгает в каменную кладку крепости, уже на ходу меняя форму на боевую, и уносится за демонской стеной на охоту. «Ганнибал, летим за стену!» — командую я, даже не оборачиваясь. Двое крылатых рвачей тут же хватают меня за плечи и рывком поднимают в воздух. Уже сверху я вижу, как Габриэла умоляюще смотрит на отца.
«Па, можно?»
Тот нехотя кивает. «Ладно, только осторожно». Златокрылая леди, на радостях чмокнув родителя в щеку, взлетает следом. Может, кстати, златокрылая и пригодится, ведь за стеной нас ждет не один, не два демона, а целая банда, причем с подарками.